Ну что ж, здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем нашу работу в прямом эфире. Коротко о погоде. В нашем городе сейчас плюс 6. Это была Алена Иванцова, «Человек дождя». Сегодня, 15 сентября, будет облачно. Дожди кратковременные возможны в большинстве районов Ленинградской области. По области 8-13 тепла. В Петербурге кратковременный дождь возможен в первой половине дня. Сегодня днем в северной столице до 10-12 тепла. Ну а в эти минуты, повторю, плюс 6. Во второй части «Невского утра» мы сообщим вам о том, как можно вступить в регистр доноров костного мозга. Предложим познакомиться с профессиональными секретами фотографов в рубрике «Утро вечера мудренее. Кем быть?». Ну и расскажем о новостях спорта. Новости спорта ближе к концу часа. Ну а сейчас, внимание!
Книжный вопрос.
Если вы с нами играете, то присылайте ответ через мобильное приложение WhatsApp на номер +7 921 982 86 56. Побеждает тот, кто первым верно ответит, и победитель получит в подарок книгу от издательского дома «Питер». Внимание, вопрос. Эта тонкая кружевная ткань была популярна в первой половине XIX века. Слово происходит от французского и переводится как «на свет», «на просвет». Назовите это слово. Действуйте.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Неравнодушным жителям северной столицы предлагают вступить в регистр доноров костного мозга. Акция пройдет сегодня, 15 сентября, в двух отделениях переливания крови. С подробностями Мария Гордеева.
В преддверии Всемирного дня донора костного мозга жители Петербурга могут сделать доброе дело и сдать кровь на типирование. 15 сентября это можно сделать в НИИ гематологии и трансфузиологии на 2-й Советской улице 16 с 8:30 утра до половины 12-го. Стать участником донорской акции можно и в городской больнице номер 15 на Авангардной улице с 9 до 11 утра. Для некоторых онкобольных пациентов пересадка гемопоэтических стволовых клеток может стать последним шансом на спасение, но найти подходящего донора очень непросто, ведь пока донорский регистр очень мал, и его расширение – единственный способ увеличить вероятность совпадения. Директор фонда «Страна помогает» Дмитрий Кацуба рассказал, что для вступления в регистр совершеннолетнему жителю нужно приехать в пункт переливания крови с паспортом и в хорошем настроении.
Сдать кровь можно в небольшую пробирку 20 мл и заполнить анкету А4. Таким образом, люди встают в регистр потенциальных доноров костного мозга. История с совпадением, она может случиться через 4 года, через 20 лет, когда люди совпадают друг с другом, донор и пациент, можно провести пересадку костного мозга и таким образом спасти пациента от онкологической болезни. Можно ознакомиться с временными противопоказаниями, с постоянными противопоказаниями на сайте stranapomagait.rf.
У некоторых складывается ошибочное мнение о самой процедуре, и от этого возникают опасения. Дмитрий Кацуба объяснил технологию и подчеркнул, что бояться не стоит.
Сама процедура донации, которая, если произойдет в будущем, она происходит очень просто, потому что многие боятся и страшатся такого слова, как донорство костного мозга. Нужно знать, что костный мозг, он находится не в голове, не в позвоночнике, он находится у нас в костях, а забор его сейчас в 95% случаев происходит исключительно через кровь. То есть из крови отделяются необходимые кровотворные стволовые клетки, которые впоследствии пересаживаются больному. Таким образом лечится онкология.
Участники акции получат тематические сувениры, которые будут напоминать о важном шаге вступления в регистр потенциальных доноров костного мозга. Пройти забор крови на типирование также можно будет в ближайшую пятницу и субботу в Юсуповском саду. В рамках молодежных фестивалей акции там установят специальный шатер от фонда «Страна помогает».
Ну а сегодня, повторю, сдать кровь на типирование можно в НИИ гематологии и трансфузиологии на 2-й Советской улице 16 с 8:30 утра до половины 12-го или в больнице номер 15 на Авангардной улице с 9 до 11 утра.
Невское утро.
О погоде. Сегодня, 15 сентября, будет облачно. В большинстве районов Ленинградской области возможны кратковременные дожди. По области сегодня 8-13 тепла. В Петербурге до 10-12. Кратковременные дожди возможны в первой половине дня. Ветер северо-западный, северный, умеренный. Это прогноз Петербургского гидрометцентра. Давление сегодня будет повышаться. Завтра и послезавтра местами небольшие дожди. 16 ночью плюс 1-6. 17 такая же температура, но местами заморозки до минус 2. Завтра и послезавтра днем до 8-13 тепла. В эти минуты плюс 6, влажность воздуха 83%, давление 759 миллиметров ртутного столба, а ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. В Петербурге сейчас 6 градусов тепла. И вот какая любопытная новость пришла из Ленинградской области. Стаю белых цапель заметили в Нижнесвирском государственном заповеднике. Раньше эти птицы встречались крайне редко. За несколько десятилетий можно было встретить только одну особь. А в этом году сотрудник отдела науки Нижнесвирского заповедника увидел и сфотографировал более 10 цапель, которые находились в одном месте. Новость представлена на сайте Ленобл.Информ. 7:28 в северной столице. Мы продолжаем нашу программу.
Утро вечера мудренее.
Утро вечера мудренее.
Утро вечера мудренее.
Передача для детей умного возраста.
Кем быть?
Здравствуйте, у микрофона Анна Бондаренко. Мы поговорим сегодня об искусстве и о таланте, об особенном в самом повседневном. Каждый из вас фотографирует то, что видит. Каждому хочется сделать это хорошо, интересно. Искусство фотографии – это возможность показать другим людям мир таким, каким его видишь сам. Но вот только не у каждого это получается. Уметь увидеть кадр не так просто – Это то, чему трудно, а то и невозможно научиться. С этим надо родиться. Мы познакомимся сегодня с удивительным мастером, фотографом и архитектором Владимиром Антощенковым. Послушаем, что расскажет ученик о мастере. Архитектор Сергей Телевной.
В свое время тоже увлекался фотографией. Владимир Семенович, прознав про мои тайные желания, пригласил меня походить с ним по крышам полазить. Он открыл мне всякие точки, неизвестные мне до этого. Он показал ракурс, он показал, как он фотографирует. Это действительно очень интересно. Это вот своего рода такая персональная лекция, знаете, затянувшаяся на много...
Удивительно повезло.
Он открыт абсолютно для общения. Когда у него есть сила, он как бы всем все рассказывает, показывает, дает, не делает ни из чего тайны. И знаете, как бы вдвоем лазить по крыше, во-первых, безопаснее, во-вторых, веселее. Вот, он показывал свои научные подходы. Например, у нас была специальная световая карта, по которой мы смотрели, какой фасад в какое время лучше освещен. И мы знали, что с 5 до 6, предположим, лучше лезть на канал Грибоедова на крышу снимать Спаса на Крови, а в другое время лучше идти там снимать Казанский собор, потому что он освещен, в это время будет лучше.
Целая вот наука.
Да, да. Владимир Семенович такой человек, что он из любой как бы деятельности может выжимать максимум. Он знает все, он как бы копает глубже, он занимается параметрикой, он делает скульптуры в стиле такой вот авангардный, там, ну, не Чернихов, но что-то похожее. Сложные геометрические формы, фигуры, моделирует их в компьютере, при вот его возрасте моделирует их в компьютере, распечатывает, делает макеты объемные из этого, и потом делает красивые композиции. По поводу того, что действительно мы ходим и смотрим на город своим обычным взглядом обывателя, а он смотрит на него как-то по-другому. Он смотрит на это, во-первых, с юмором, во-вторых, он видит какие-то маленькие, малозначительные вещи, и умеет из этого сделать произведение искусства. Вот посмотреть на даже на знаменитого Васю с Марса. Это обычные трубы. Но что он сделал там? Он показал какого-то сумасшедшего паука или марсианина там из «Звездных войн» там, или еще кого-то. То есть он в любой банальной вещи...
Они его причем вот как-то вот сами.
Да, и он смотрит на них по-другому. То есть когда ты вот смотришь на него, как он смотрит, ты действительно видишь город немножечко с другой стороны, немножечко с какой-то изнанки, которую видит только он и показывает, приоткрывая вот эту тайную завесу всем остальным.
Она очень вот, симпатичная, душевная получается.
Очень. Он действительно высокохудожественный фотограф. Он делает не просто репортажную съемку или фотофиксацию, как многие архитекторы делают, в общем-то, потому что он архитектор, прежде чем фотограф. Вот. А он делает очень художественный тонкий кадр, он делает из этого какое-то построение, он вкладывает туда душу, он какой-то смысл свой тайны вкладывает, может быть, которого даже и не было в сюжете, но он его найдет все равно.
Он гениальный человек.
Несомненно. Очень разносторонний, гениальный в разных областях.
Владимир Семенович Антощенков до сих пор преподает архитектурное проектирование и фотографирует. Эти две профессии переплелись так тесно, что знакомые шутят. Он самый известный фотограф среди архитекторов и самый известный архитектор среди фотографов.
А вообще это очень странный процесс. Вот я просто такой вспоминаю случай. Даже мы с кем-то вдвоем ходили. Ну, идем с аппаратами. Прошли и спустя 100 метров после чего-то. Я чувствую, что прошел мимо. Просто чувствую. Возвращаемся, действительно, там кадр. Только нужно было немножко так заглянуть. Вообще процесс зрительный, он такой очень хитрый. Интуиция очень большую роль играет, очень большую роль. Я вам раскрою секрет психологический, как происходит процесс творческий. Если я выхожу и намерен что-нибудь снять, я прежде всего выключаю полностью сознание. Только глаза работают. А глаза умнее, чем разум, чем вторая сигнальная система. Понимаете, да? Поэтому нужно не думать, а только их смотреть. И придет момент, когда нужно будет нажать на кнопку.
Подождите, Владимир Семенович, получается, вы вот выходите специально для того, чтобы пофотографировать. А вот нет просто, ну вот идете там, я не знаю, там на работу, гулять там к знакомым, и вот, о, кадр, достался, ну, то есть вообще...
Нет, если я, при мне аппарата нет, то бывает, что я вижу, что это надо было снять, но сожалею, вот и все.
Ну, потом возвращаетесь.
А если далеко, так, как правило, нет. Я всем вот рассказываю эпизод. Помните, на Варшавский вокзал, там Ленин, скульптура Ленина,
ну, да, была.
С протянутой рукой. Ну вот, иду, а внизу нищий сидит и руку протягивает. И вот они, одинаковый жест у них. Аппарата нет.
А если аппарат, это обидно.
Аппарата нет. Обидно. Бывает такое.
Фотограф – это, ну, это талант, это в душе, это должно быть, или, ну, этому можно научиться?
Нельзя.
Нельзя.
Нельзя. Как в искусстве все так. Изначально не музыкант, ты им никогда и не будешь. Ну, есть, конечно, какие-то промежуточные градации, когда из какого-то зародыша что-то разовьется. Но, по-моему, это редко.
Вы родились художником. Вот с самого-самого детства вам
думаю,
вот,
что
это,
да.
Вот это сразу было видно, да?
Думаю, что да. Ну, мне же потом повезло, потому что в Лисьи кафедра рисунка очень была хорошая.
То атмосфера есть, там была хорошая.
Атмосфера была. И это, конечно, повлияло. Ведь многие фотографы, они не имеют художественного образования. И бывает, что тем не менее становятся замечательными фотографами. Но все же художественное образование очень помогает. У меня был ученик, американский мальчик. И я учебу начал с того, что он начал рисовать. Не то, что там с подробностями, с какими-то схематично, но все-таки рисовать. И довольно долго я на этой диете его держал. Вот. Ему очень помогло. Он потом очень успешно в Америке грант какой-то получил хороший очень.
А вы рисовали с детства?
Я очень много рисовал.
То есть началось с этого?
Ой, это у меня
когда
было.
Когда растет талант, это в первую очередь рисунок.
Рисунок, да. Графика у меня хорошая была. С натуры, в смысле.
А кто вы больше, художник или архитектор? Вот сами для себя.
Нет, ну архитектор я не архитектор, конечно. Почему? Потому что я не работаю архитектором. Я преподаю, но не работаю.
Это не то же самое?
Нет, не то же самое.
Но в фотографиях Владимира Антощенкова архитектура, тем не менее, занимает очень важное место. Город на снимках особенный, одушевленный, живой и ритмичный.
Есть любимые объекты, которые любите фотографировать? Вот больше всего, куда вот, ну, раз в полгода, но заглянуть.
Да и потом делать смыслы. Вон колеса там, например, да?
Ну да, или вот эти трубы.
Нет, трубы-то ладно, колеса. Без снега-то не было бы кадра. И без такого именно света контрового. Uh-huh. Они же светятся.
То есть все равно, что не обязательно что-то красивое, величественное и совершенно... И ну ее эту красоту.
Правда, один искусствовед, как-то мы с ним беседуем, говорит, вот дверная ручка. Говорит, я вот берусь с нее сделать 10 разных кадров. Он по-своему прав, да.
Это спорт, а не искусство.
Да, но на самом деле... Это ни о чем не говорит. Они все будут разные, все будут плохие, например. А может быть, один раз ее снять так, что он будет... Ну...
А вы эту ручку не сняли?
Нет.
В соревнования с ним не вступили?
Кертыш, например, великий фотограф, да? Вот. Положил очки. Любой человек может очки положить на блюдечко. А вот он как-то положил и увидел. Мистика все это.
Ну, не мистика, это талант называется. Простое слово.
Да, да.
Мне все равно город у вас нравится. Вот у вас какой-то Петербург собственный. Вот вы говорите, все равно там лишь бы кадр увидеть.
А,
нет,
конечно,
у вас есть
вот
свой город.
Местечко, через него все ходят.
А и фотографируют его много. Все равно ваш кадр, он очень отличается.
Ну, случилось да. Вот такое, что дымка весенняя. Немножко и вроде бы образ получился.
Этот город он на вид угрюм, краски севера полутона. Этот город он тяжело дум, реки в камень он запеленал. А сейчас дождя пряча лужицы в своей тени, розовеет на Неве гранит, и дома стоят совсем одни. Птичий гомон будет летний сад,
вечера мудренее.
Утро вечера мудренее.
Утро вечера мудренее.
Утро вечера мудренее.
Ну что ж, уважаемые слушатели, 7 часов 42 минуты в северной столице, и мы готовы подводить итоги игры.
Книжный вопрос.
Вам нужно было вот что назвать. Тонкую кружевную ткань, которая была популярна в первой половине XIX века. Слово происходит от французского и переводится «на свет», «на просвет». Сегодня много было ответов, но единственных правильных было всего лишь два. И первая оказалась Елена. Правильный ответ – ажур. Телефон Елены начинается на +7 921 898. Елена, вам в подарок достается книга от издательского дома «Питер» Екатерина Кононова «Куклы из ткани. Выкройки и мастер-классы». Вот эту замечательную книгу вы получите в подарок. Ну а всем слушателям сообщаю, что на сайте издательского дома «Питер» вы можете с этой книгой познакомиться и даже полистать ее электронную версию.
Говорите мне прощай, я помню, как мы повстречались. Я целый день провел в печали, и вечер предвещал тоску. Не говорите мне прощай, я помню, как нашел случайно глаза, которые печально искали летом на снегу. Не говорите мне прощай, не говорите. В глаза еще раз откровенно посмотрите. Согрейте сердце, не прошу вас трудный час. Не представляю, как я буду жить без вас. Моя судьба сейчас на волоске, я замок свой построю на песке. Не говорите мне прощай, я не хочу расстаться с вами, я не хочу играть словами, и вы поверьте мне сейчас. Не говорите мне прощай, скажите только, что согласны сказать одно лишь слово здравствуй, ведь это мой последний шаг.
Доброе утро. У микрофона Борис Гулин. Вчера петербургский «Зенит» начал выступление на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. В Лондоне он встретился с действующим победителем этого турнира клубом «Челси». Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021-2022 годов прошел на стадионе Стэмфорд-Бридж. На старте встречи «Челси» установил контроль над мячом, однако «Зенитовцы» сумели этому противопоставить организованность своей обороны. Поэтому первая половина практически прошла без голевых моментов. А главный бомбардир лондонцев Лукаку вынужден был находиться подолгу без мяча. Зато мяч держали полузащитники «Синих» и за счет длительных комбинаций пытались обнаружить брешь в обороне «Зенита». В первом тайме футболистам «Челси» сделать этого не удалось. «Зенит» отвечал редко. В концовке тайма можно было отметить лишь удар Ракитского, с которым, впрочем, легко справился вратарь хозяев Мэнди. После перерыва команда Томаса Тухеля начала повышать скорости, но и «Зенит» выстраивал в ответ собственную контр-игру, в основном за счет перепаса в центре поля. Шанс отличиться предоставился Сердару Азмуну на 61-й минуте, когда нападающий готовился пробить поворотом, но в последний момент был накрыт Рюдигером. Лукак уже в конце концов смог найти свой момент – на 69-й минуте, когда после навеса Аспиликуэты с правого фланга он головой послал мяч в ближний угол ворот «Зенита». 1-0. После этого «Челси» захватил инициативу и значительно увеличил давление на оборону сине-бело-голубых. Чтобы изменить ситуацию, Наполи тренерский штаб гостей произвел двойную перестановку. Дзюба и Ерохин сменили Малкома и Вендала. И именно Дзюба мог сравнять счет за 15 минут до финального свистка. Но он не дотянулся до мяча, адресованного ему Азмуном. Да к тому же и судьи, кажется, зафиксировали у Дзюбы положение вне игры. Счет 1-0 в пользу «Челси» сохранился до финального свистка. В параллельном матче нашей группы встретились «Ювентус» и «Мальме». Туринский клуб победил шведов со счетом 3-0. Таким образом, Ювентус и Челси в первом туре группового этапа Лиги чемпионов набирают по 3 очка, а Зенит и Мальме остаются без набранных баллов. Во втором туре группового этапа петербургский клуб встретится как раз с Мальме Дзома. Мужская сборная России по волейболу не смогла преодолеть четвертьфинальный барьер и завершила вчера свое выступление на чемпионате Европы 2021 года. На этой стадии турнира в Гданьске россияне проиграли польским волейболистам со счетом 0-3 по партиям 14-25, 24-26 и 19-25. Напомню, что наши волейболисты начали свое выступление на турнире с поражения от сборной Турции. Но затем на групповом этапе подопечные Томаса Самилвоу одолели команды Нидерландов, Финляндии, Испании и Северной Македонии и вышли в плей-офф, заняв второе место в группе С. В 1/8 финала сборная России победила команду Украины, но на стадии четвертьфинала, как я уже сказал, проиграла команде Польши. Отмечу, что чемпионат Европы 2021 года проходит в 4 странах – Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Для серебряных призеров Олимпиады в Токио, российских футболистов, он сложился неудачно. Вчера петербургский СКА провел второй матч гостевой серии чемпионата континентальной хоккейной лиги. В столичном мегаспорте он встретился с московским «Спартаком». Начало игры проходило почти без пауз. Остановка случилась только через 6 минут, когда армейцы были наказаны первым удалением. Но и в меньшинстве игроки СКА практически ничего не позволили соперникам. Счет был открыт в начале второй 20-минутки. Армейцы воспользовались ошибкой Мамкина и перехватили шайбу. Затем Кузьменко вывел Бурдасова на пустые ворота, а Антон в таких ситуациях не промахивается. Но и для СКА начался сложный отрезок, во время которого спартаковцы создали несколько опасных моментов. А еще однажды красно-синих выручила штанга. Во второй раз, отыграв в меньшинстве, хоккеисты СКА получили право и самим разыграть лишнего. И сделали они это результативно. Фальковский нашел пасом Марченко, и Кирилл неотразимым броском в ближнюю девятку удвоил преимущество армейцев. Начало третьего периода осталось за гостями. Кузьменко и Бурдасов по очереди упустили отличные моменты, находясь прямо перед воротами «Спартака». Затем игра перешла в тактическое русло. СКА оборонял нужный счет, москвичи пытались преодолеть насыщенную оборону. Реализованным оказался план петербуржцев, которые победили со счетом 2-0. Кстати, это уже четвертая подряд сухая победа СКА над «Спартаком» в Москве. На этом я завершаю свой сегодняшний спортивный обзор.